Прогулки по Тверской земле.
Добрый день. У микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
Историк и краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы находимся в районе, который знают многие, потому что именно отсюда начинается великая русская река Волга. Село Волговерховье с чудесной часовней, которая расположена на истоке русской реки. И самое удивительное ощущение, когда эту Волгу здесь можно фактически перешагнуть. И при этом создается такое вот впечатление, что именно отсюда вроде как пробивается из этого болота исток самого русского государства.
Наверное, так. Дело в том, что исток Волги – место, которое такое притягательное на карте, и видишь его и думаешь, как там? Наверное, там дремучий лес, какая-то глухомань заповедная, удивительные природные красоты, может быть, горы. А приезжаешь на место, обнаруживаешь там достаточно все скромно. Деревенская улица, она заканчивается косогором. От косогора вниз хорошо видно, как спускается луг. Немножко заросшее уже, с одной стороны еще хорошо просматривается бывшее поле. И на этом лугу, на краю этого заросшего уже поля, стоит часовенка. Стоит часовенка на мокром лугу, на мокром болотце. И оттуда пробивается ручеек, даже не всегда он пробивается, в сухие лето он высыхает. И это Волга.
И ведь эта часовня, она не первая на этом месте, и храмы, которые возвышаются над самим косогором, они тоже имеют свою особую историю. Вот, пожалуй, начнем, наверное, от храмов. Вот как мы приехали сюда, в село, и сразу же внимание обращают две церкви. Одна из них небольшая, деревянная, а вторая из красного кирпича, явно поздняя, скорее всего, даже уже нашего века, нашего времени, века 20-го, и перед маленькой деревянной церковью стоит очаровательный памятник святителю Николаю в лодке, который благословляет исток Волги. Вот это место, которое именуется Ольгин монастырь. И из тех фактов, которые мне известны, я знаю, что основали этот монастырь изначально как киновию от Казанского женского монастыря Вышнего Волочка, и сестры, которые были пострижены в Казанском Вышневолоцком женском монастыре, переезжали сюда. И в конце концов, все-таки из-за дальности, скорее всего, расстояний между Вышним Волочком и вот этим вот местом Волговерховьем, монастырь был преобразован уже в отдельную небольшую обитель, которая, несмотря на то, что не образовала здесь какого-то великолепного ансамбля, при этом все-таки оставила вот такой вот замечательный след в виде каменной красно-кирпичной церкви. Это место, которое и в настоящее время тоже пользуется у паломников популярностью такой, если такое слово применимо, ведь здесь находится действующий женский монастырь. Это не только место с историей, но и существующая ныне святыня.
Несомненно, так. И хочется добавить, как этот монастырь появился. По сути, это была инициатива одного человека, владыки Дмитрия Самбикина. Человека очень деятельного, любившего путешествовать. Для архиерея это такое интересное свойство, особенно для архиерея дореволюционного, любившего путешествовать с комфортом. А тут надо было ехать, пешком идти и по болотцу. Никто бы его не перенес, он сам своими ножками дошлепал. Очень хотелось ему увидеть, откуда же Волга. И когда он очередной раз путешествовал по епархии, архиереи тверские постоянно бывали на летнем празднике Нила Столобенского. Это был такой обычай. И бывая в этих краях каждое лето, вот он совершил объезд приходов епархии и побывал тут неподалеку в погосте Стерж. И ему сказали, что вот недалеко, попробуем. И добрались. Впервые это случилось на рубеже 20 века, а вот в 2 году он уже освящал здесь архиерейским чином исток Волги. То есть это событие и послужило толчком для основания здесь, ну, первоначально думали основать церковь. Но постепенно стало понятно, что церковь здесь, скорее всего, приходская не просуществует, и нужен монастырь. У женского монастыря, возникшего здесь, такая удивительная архитектура, он не имел никогда стен. То есть стенами этого монастыря служит народная любовь и забота. Единственное, по краю монастырской территории были высажены елочки. Некоторые из них до сих пор сохранились, и, по сути своей, это такая вот символическая ограда. Ибо что тут ограждать? Само место является такой святыней, которая ограда всему нашему Отечеству. духовной святыней.
Да, действительно, это так. И с трепетом хочется подойти к той самой часовне, откуда берет свое начало великая русская река Волга, к истоку Волги. Теперь уже архиереи приезжают сюда фактически ежегодно и освящают исток Волги, и наши патриархи, и почивший патриарх Алексий, и ныне здравствующий патриарх Кирилл, они бывали здесь, тоже освящали исток Волги. Теперь та традиция, которую когда-то зародил Дмитрий Самбикин, она теперь уже прижилась, и сюда притекает довольно большое количество народа. Но вот сама часовня, которая здесь находится, она явно не старая, она построена недавно, но она обладает такой вот стилистикой, которая запоминается любому туристу и узнаваема на любой фотографии. Причем, насколько я помню, здесь когда-то стоял шпиль, в нем было никакого креста в советское время, а потом вдруг появляется крест. Эта история тоже заслуживает внимания.
Да, она замечательна, потому что часовня, облик которой сейчас известен любому, строилась не в качестве часовни. Если мы посмотрим на старые фотографии Сергея Михайловича Прокудина-Горского, на фотографии других фотографов, которые здесь бывали, мы увидим очень простенький деревянный срубик, вообще лишенный каких-то украшений. На этом срубике четырехскатная крыша и скромненький крест даже без главки. Такой часовни была многие века. Она, видимо, много раз обновлялась, нижние венцы подгнивали, их заменяли, и часовенка, по сути, своей без фундамента стояла просто на роднике, на вот этом вот колодце. А когда случилось советское время, она потихонечку обветшала, приложили свою руку и оккупанты, до сюда дошли немцы в 1941 году, есть их фотографии, где они фотографируются на фоне истока Волги. Естественно, место было ими осквернено и разорено, но без всякого приказа, без всякого разрешения, строившие здесь узкоколейку для снабжения наших фронтов саперы срубили здесь новую часовенку на древнем историческом месте. Так получилось, что эта часовенка простояла до 1957 года, когда ее тоже, в свою очередь, заменили уже на похожий павильон вот таких вот форм. А в 1990 году, когда еще стоял СССР, и, в общем-то, такие вещи тоже было делать как бы не совсем даже можно, группа калининских журналистов, так сказать, неформалов, Исаков, Кокарев, Чубисов, во главе с известным тоже осташковским к тому времени уже маститым протоиереем отцом Владимиром VI, они, значит, приехали сюда и по-тихому спилили этот шпиль и установили крест. Так исток Волги вновь обрел христианское завершение.
Святыня действительно удивительная, но здесь, когда находишься, ощущаешь, как будто где-то вот у истока русской истории ты находишься. И я знаю, что в Осташковском музее есть каменный крест, который именуется Стерженским, и крест древний, 12 века, 1133 год на нем выбита надпись. Человек по имени Иванка пытался начать рыть какую-то реку. И вот этот вот крест – одно из таких древних свидетельств. А что еще древнего в окрестностях истока Волги можно увидеть, узнать?
По-видимому, сама эта земля была пограничьем, местом, где сходились одновременно Смоленская и Новгородская земля. И сюда постоянно шел поток вот таких вот крестьян. Они должны были межевать свои из поля, свои угодья, появлялись какие-то крепости, появлялись путевые межевые знаки. Вот одним из них, возможно, является Стерженский крест, хотя есть разные версии о том, что за реку рыл этот Иванку Павловец. Но, по крайней мере, крест уникален. Сейчас там, где он стоял, поставлен другой каменный крест, в память о первоначальном. Хотя тоже считается, и что и тот первоначальный Стерженский крест утратил свое изначальное место и попал в музей уже с перенесенного какого-то места. Вот так. Поэтому древности, особенно таких вот восходящих ко временам начала русского государства, наверное, здесь нет. Этот край был тихий. Тихий, дальний, редко сюда заходили паломники и путешественники, и лишь те, кто действительно хотел прикоснуться к истоку Волги, сюда добирались. Все-таки это был от Селигера непростой путь, 20 километров такого пути по лесу, от стержа поближе, конечно, но от стержа дальше путь непростой к обитаемым землям, ну, в смысле, к таким, которые были в ту пору, в 19 столетии, более населены. Нужно было двигаться по воде, по Верхневолжским озерам, дальше к станции Пена, и там уже только вот уже что-то такое появлялось, цивилизация. Так что это глухомань.
Но глухомань очаровательная прежде всего своими озерами, которые тут расположены в окрестностях истока Волги, и череда озер завершается удивительным местом, которое знают тоже очень многие, кто любит и посещает Тверскую губернию. Это Ширков погост, где расположена величественная и, вроде бы говорят, даже самая высокая деревянная церковь.
Говорят. На самом деле тут же подтверждают, что нет, не самая высокая. По крайней мере, то, что мы знаем сейчас о высоте Ширковской церкви, точных подсчетов не вели. Говорит, что она, ну, входит в пятерку самых высоких деревянных церквей России. Действительно, это так. И когда после долгого водного пути уже проходишь полностью озеро Стерж, а Волга проходит сначала маленькие озера, Верхиты, затем входит в Стерж, затем за Стержом начинается озеро Вселук, и вот на Вселуке стоит на берегу вот эта вот удивительная деревянная церковь, простоявшая войну, бывшая, по сути своей, на передовой, но, по счастью, не уничтоженная ни одной из противоборствующих сторон. Рядом стоит замечательная краснокирпичная каменная церковь, тоже построенная с целью, чтобы не уничтожать исторического памятника, уникальной деревянной церкви, и крестьяне по подписке собрали средства и выстроили, а ведь бедные были крестьяне, приход был бедный, выстроили большую каменную церковь, и тем была сохранена церковь деревянная. И она пережила 20-е столетие, и сейчас она находится под государственной охраной как уникальный памятник старины, причем это один из очень немногих деревянных храмов вот такого вот класса, который не перенесен ни в какой музей деревянного зодчества и стоит на своем первоначальном месте. Такое можно увидеть только на русском севере. В Тверской области, здесь и в Торжке.
Ну, это ярусная архитектура церквей, которая характерна как раз для вот этих вот мест, и которые когда-то восхитился и зарисовывал в свое время Эрик Пальмквист, один из таких шпионов и послов одновременно на русскую землю. Но я думаю, что наши радиослушатели вслед за вот такими путешественниками тоже потянутся сюда, в эти отдаленные места, увидят эту красоту, окунутся в вот этот вот воздух, который здесь наполнен удивительными лесными ароматами, омоет лицо в истоке Волги и попьют святой воды, которую освящают наши владыки, и окажутся снова и снова здесь, вот в этих краях, в этих лесах, ради того, чтобы напитаться вот этой вот благодатью, которой дышат вот эти окрестности. Спасибо, Павел.
Спасибо, Денис.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.